Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Ситуация в Керченском проливе. Российские спасатели завершили откачку нефти из потерпевшего крушения танкера. Зачем российские правозащитники создают трибунал для расследования преступлений в колониях и тюрьмах? Предвыборные публикации в свежих российских газетах и обзор теледебатов на центральных каналах. И станет ли труднее положить деньги на сотовый телефон? Центробанк поставил под угрозу работу терминалов мгновенной оплаты услуг. Эти и другие темы, экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей программе. В Азовском и Черном морях по-прежнему ведутся поиски 20 членов экипажа и двух затонувших кораблей. Украинские и российские спасатели вместе продолжают работы в районе Керченского пролива, чтобы ликвидировать последствия воскресных аварий грузовых судов. О последних новостях с места событий в прямом эфире расскажет наш корреспондент Сергей Слепцов. Добрый день, Сергей.
Добрый день, Марк. Добрый день всем радиослушателям. Вот сегодня в первую половину дня сложилась ситуация. Ветер несколько утих, он сейчас достигает скорости 7-8 метров в секунду, что позволило вновь поднять в воздух авиацию. Несколько вертолетов сейчас баражируют над зоной чрезвычайной ситуации. А к утру сегодня из полузатопленного танкера «Волга-нефть-123» перекачали 4000 тонн нефтепродуктов. А по берегу, опять-таки сегодня, к сегодняшнему утру, было собрано 710 тонн нефтепродуктов, выброшенных на берег. Сейчас зону, береговую зону патрулируют около 1000 человек. Здесь привлечены бойцы МЧС, в том числе и пожарные охраны, пограничники, усиленные наряды, и морские пехотинцы, и местные бригады морской пехоты. Кроме того, в этих мероприятиях участвуют и студенты-добровольцы. Они надеются найти выброшенных на берег моряков. Хотя, к сожалению, врачи говорят, что шансов у них остаться в живых не очень много. Но работы, тем не менее, ведутся, и надежда людей не покидает.
Скажите, пожалуйста, Сергей, а координируют ли свои усилия как-то российские и украинские спасатели?
Да, разумеется, эта координация существует. Правда, мне, к сожалению, так и не удалось звонить до штаба, который работает на Украине. Но, во всяком случае, оперативная группа Южно-Российского центра МЧС России, которая работает на месте происшествия, говорит о полной координации и взаимодействии, потому что беда, в общем, сближает людей. Политика политика, а судьбы людей – это судьбы людей.
Спасибо, Сергей. На прямой связи с нашей студией был корреспондент «Радио Свобода» Сергей Слепцов. Он рассказал о последних новостях из района Керченского пролива, где спасатели продолжают ликвидировать последствия экологической катастрофы и продолжают искать членов экипажей кораблей, затонувших. Сейчас в эфире «Свобода в полдень». О другой теме, теме российской, здесь учрежден общественный трибунал для расследования нарушений прав человека и преступлений в колониях и тюрьмах. Его создали правозащитники, обеспокоенные последними бунтами в российских колониях. По их словам, в системе исполнения наказаний происходит беспрецедентное ужесточение порядков, и кроме этого, российская пенитенциарная система стала в последнее время абсолютно закрытой для общественного контроля. Как следствие, в ней еще шире стало применяться насилие по отношению к заключенным. За последние месяцы в российских колониях произошло несколько серьезных инцидентов. Напомню их. Беспорядки в Крестах в сентябре, бунт в колонии для несовершеннолетних в Свердловской области в октябре, трое погибших. И, наконец, ноябрь, серьезный инцидент в такой же колонии в Тольятти. О его итогах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
В октябре и ноябре волнения осужденных произошли сразу в двух исправительных учреждениях, расположенных в Самарской области. 10 октября начали голодовку протеста 200 осужденных исправительной колонии номер 6. По словам осужденных, голодать их вынудили неудовлетворительные условия и режим содержания. Перед началом голодовки в медсанчасти умер один из осужденных, Вячеслав Подангин. Как говорят осужденные, смерть наступила из-за нанесенных ему побоев. Сотрудники колонии применили к нему спецсредства. В ночь на 5 ноября произошли беспорядки в Жигулевской колонии для несовершеннолетних в Тольятти. Группа подростков залезла на крышу здания одного из отрядов, где находилась несколько часов, требуя встречи с прокурором, комментирует правозащитник Александр Лашманкин.
Происходят такие бунты из-за того, что режим, который в учреждениях существует, слишком жесткий. Потому что основным требованием вот этих молодых людей, которые подняли это выступление, было смягчение режима. То есть они не просили ничего, кроме некоторого смягчения режима их содержания. Система исполнения наказаний в России, она уже давно не является пенитенциарной, а она является именно наказательной. Об исправлении, о цели исправить преступника речи давно уже не идет. Речь идет о том, чтобы просто изолировать и там максимально эффективно подавлять.
По мнению правозащитника Александра Лашманкина, давно назрела необходимость в создании общественной организации для контроля за соблюдением прав человека в местах лишения свободы.
Во Франции в свое время создали так называемый комитет контроля за тюрьмами. И это была достаточно эффективная организация. Хотелось бы, чтобы в России появилось нечто подобное комитету, который был создан французскими интеллектуалами, который повлиял на ситуацию с положением дел во французских тюрьмах.
Волнение в самарских тюрьмах нужно воспринимать не только как протестные акции, считает уполномоченный по правам человека в Самарской области Ирина Скупова.
Никаких требований, претензий к администрации до сегодняшнего дня не высказано. Жалоб от осужденных у меня из этой колонии нет, поэтому, скорее всего, все-таки протест был спровоцирован поведением только что переведенных осужденных из других регионов, Саратова в частности, среди которых были осужденные по 321 статье, дезорганизации деятельности учреждений. Проблема, вот я по жалобам смотрю, которые к нам поступают, они связаны с медобеспечением системы ГУФСИНа. Нужны не столько общественники-правозащитники, сколько врачи, которые могли бы определить, незаконно отказаны в этапировании на лечение или действительно затянуты сроки по назначению сроков инвалидности. Нельзя ждать комиссию, которая приедет через несколько месяцев. Нельзя провоцировать конфликтные ситуации. Общественный контроль должен просто принимать другие формы.
Родители несовершеннолетних, отбывающих наказание в Жигулевской исправительно-трудовой колонии, на условиях анонимности говорят, что не всегда верят в справедливость правосудия и в то, что в учреждениях пенитенциарной системы соблюдается буква закона.
А потому что закон мы не знаем, может быть, и не, как бы сказать бы, не понимаем, но закон у нас, ну, нет доверия.
Во-первых, обманывают. Судьи обманывают народ, вот и все. Во всем. И не докажешь свою правоту, не добьешься справедливости. Законы есть, только они не для нас.
В аппарате самарского омбудсмена Ирины Скуповой заявили, что готовы сотрудничать с правозащитниками по вопросам контроля за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Инициаторы создания общественного трибунала по расследованию правонарушений в колониях и тюрьмах говорят, что их основная цель – заставить власти проводить объективное расследование каждого случая, говорит один из учредителей трибунала, директор движения «За права человека» Лев Пономарев.
Проблема заключается в том, что мы все больше и больше получаем сообщения из колоний, из мест заключения содержания под стражей, сообщения буквально о преступлениях, которые там совершаются. Людей там избивают регулярно, пытают и убивают. И наше обращение в прокуратуру и в саму систему исполнения наказаний, как правило, оканчивается ничем. Система исполнения наказаний и прокуратура отвечает нам, что ваши факты не подтвердились. Хотя у нас есть показания просто людей, которые являлись жертвами или свидетелями этих событий. Учитывая то, что в последнее время ситуация заходит в тупик, и сами, появляется все больше и больше акций протеста и вплоть до бунтов, которые свидетелями которым было российское общество, мы решили усилить наши позиции, скажем так. И вот с этой целью создается этот общественный трибунал. Обратите внимание, там написано против преступления против человечности. Эти преступления требуют очень серьезных расследований. Это означает, что действительно совершается преступление, особой тяжкости. И мы считаем, что учитывая тот тупик, который вошло в отношения между правозащитниками, системой исполнения наказаний, к этому надо привлечь большее внимание общества. Именно с этой целью создается этот трибунал. Мы будем делать то же самое с большей публичностью, а именно накапливать информацию, проводить общественные слушания или какие-то круглые столы на эту тему, придавать гласности преступления и публично уже обращаться к системе исполнения наказания и к Генеральной прокуратуре, может быть, в первую очередь, чтобы те люди, которые совершают преступления, были соответствующие образом наказаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое требует уголовного преследования тех людей, которые совершают преступления.
Говорил Лев Пономарев. Отмечу, что Федеральная служба исполнения наказаний на создание общественного трибунала пока никак не отреагировала. Вы слушаете Радио Свобода в Москве, 12 часов 15 минут. В эфире «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
На поиск 20 моряков, пропавших во время шторма в Азовском и Черном морях, направляются новые группы водолазов. В Керченском проливе продолжаются работы по ликвидации последствий аварий грузовых судов. В Петербурге после продолжительной болезни во вторник скончался известный общественный деятель, бывший советский диссидент Валерий Терехов. В морском порту Петербурга докеры трех компаний вторые сутки продолжают забастовку, требуя увеличения зарплаты. В столице Таджикистана, Душанбе, сегодня утром при взрыве вблизи правительственного комплекса погиб человек. Администрация президента США Джорджа Буша подвергла критике подготовленный в Конгрессе доклад о расходах на кампании в Ираке и Афганистане. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Книга «Молодой Сталин» Симона Монтефьоре, репортаж с фестиваля нью-йоркской культуры, фильм «В тени луны» Дэвида Сингтона, «Кику» – японский праздник хризантем в ботаническом саду Бронкса, памяти Нормана Мейлера. Эти и другие интересные сюжеты сегодня в 2 часа дня в американском часе «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Не пропустите! В эфире «Свобода в полдень» продолжит эфир блок материалов о предвыборной кампании в России и сначала обзор предвыборных публикаций свежих российских газет, о которых мы поговорим с нашим обозревателем Мумином Шакировым. Добрый день, Мумин.
Добрый день.
И одна из центральных тем – это итоги визита Владимира Путина в Красноярск, где прошло заседание Президиума Госсовета.
Да, действительно, вот об этой теме, на эту тему сделала материал газета «Коммерсант», а точнее известный журналист Андрей Колесников. Можно говорить о том, что вот визит президента Путина в Красноярск, об этом пишут почти все газеты, и вот Владимир Путин впервые подробно рассказал, почему он решил возглавить федеральный список «Единой России». Наводящий вопрос ему задал бригадир Верхолазов моста отряда номер 7 СИБ-моста Виктор Галышев, который признался президенту, что он будет голосовать за «Единую Россию» и лично за президента Путина. В ответ глава государства более чем исчерпывающе разъяснил Виктору Галышеву, почему он проголосует за «Единую Россию» и за него, Владимира Путина. Что такое «Единая Россия»? Является ли она идеальной политической структурой? Конечно, нет. Там нет пока устойчивых идеологических принципов, за которые члены партии готовы положить авторитет, произнес президент. К сожалению, пока таких единых идеологических установок в партии нет, но тем не менее она близка к власти на региональном уровне, к губернаторам, на федеральном, к правительству и к президенту. А к таким структурам, как правило, стараются примазываться всякие проходимцы. Часто им это удается. Цель этих людей не благо народа, а обогащение. Они компрометируют партию. А зачем тогда мне надо было возглавить федеральный список партии, задается вопросом президент. Да, зачем, искренне заинтересовался бригадир Верхолазов. Да потому что лучше у нас все равно ничего нет, сказал президент. Это вообще-то было сильное признание, пишет автор статьи. Если что-то удалось сделать в последнее время, а кое-что удалось, иначе бы мы с вами не сидели, и вы бы не говорили о том, что с опережением графика выполняете такие масштабные задачи. Речь шла о строительстве моста через Енисей. Далее президент объясняет. То это в значительной степени удалось только потому, что я опирался в своей практической деятельности на «Единую Россию» в парламенте. Кстати, газета «Время новостей» задается вопросом, можно ли считать это выступление президента в Красноярске полноценной предвыборной агитацией. В Центральной избирательной комиссии вчера не стали комментировать «Время новостей». Является ли, например, фраза «Если люди проголосуют за Единую Россию, список которой я возглавляю», это означает, что они мне доверяют агитацией за партию и за него самого. Вот еще один материал на предвыборную тему. Это «Московский комсомолец» пишет о том, как кандидаты позабыли про миллионы. Это заголовок этой статьи. Центральный центр избирком официально объявил о неточностях, которые допустили кандидаты в депутаты Госдумы.
В меньшую или в большую сторону?
Но тут разные цифры, и в большую, конечно, в большую. Чемпион по забытым доходам Леонид Гозман из партии СПС. Он не указал ни много ни мало, почти 450 миллионов рублей прибыли, полученные от ООО «Уралсиб Кэпитал». У ЛДПР отличился Андрей Луговой, небезызвестный бывший офицер спецслужбы. Не заявил около полумиллиона рублей дохода от ОАО «Главлизинг». Вот среди справедросов, пишет газета, выделяется Владимир Шаповалов. Не указал 45 миллионов. И подставился лауреат Нобелевской премии Жоре Салферов, выяснил, что он не вставил декларацию 107 с лишним тысяч, полученных от питерской издательской фирмы «Наука». И есть от «Единой России» и кандидаты. Значит, Анатолий Острягин, который запамятовал о 120 тысячах рублей. Ну, правда, тут газета не пишет, будут ли какие-то применены санкции к этим людям, которые не указали полностью свои доходы. Мы помним историю, когда лидер ЛДПР Жириновский в одной из предыдущих кампаний забыл упомянуть квартиры, и, по-моему, у него были проблемы с регистрацией. Потом, правда, все это улеглось, и проблемы были эти решены. У нас есть еще время, вот гламурные теледебаты, это материал в издании «Газета» сразу после выборов в Думу 2 декабря, избирательное законодательство России может слегка либерализоваться. Причина, что очень скучные эти дебаты, и частным каналам дадут возможность тоже приглашать, и не обязательно с соперником, а просто отдельных политиков.
Спасибо, Мумин, но я не совсем соглашусь с вами о том, что эти дебаты скучные. В них, тем не менее, можно найти много интересного. И как раз сейчас предлагаю нашим слушателям послушать обзор теледебатов, которые были на российских телеканалах вчера вечером и сегодня утром. Его подготовила Вероника Баде.
Вечером во вторник на канале «Россия» сошлись представители двух партий – Аграрной партии России и партии социальной справедливости. Демократическая партия России от участия в дебатах официально отказалась. По прогнозам социологов Левада-центра, шансы обеих партий на прохождение в парламент ничтожно малы, но у аграриев все же в два раза больше – 1%, в то время как у партии социальной справедливости – 0,5%. Интересно, что обе партии, по наблюдениям социологов, поддерживаются электоратом коммунистов, а стало быть, в какой-то мере отвлекают на себя голоса, которые те могли бы получить на выборах. Кстати, Василий Шандыбин, ныне аграрий, ранее, как известно, представлявший КПРФ, на вопрос ведущего о своей партийной принадлежности ответил следующее.
По новому закону о выборах я должен написать заявление о выходе из партии. Почему? Потому что меня тогда не примут.
Но вы собираетесь это сделать?
Я уже написал. Потому что закон требует, чтобы я вышел из партии. Ну, понятно. Но я в душе коммунист. Больше, чем они. Я не предал ни разу партию, не предал свой народ в Государственной Думе. Это бывшие или коммунисты, они голосовали за принятие трехцветного флага. Если бы Владимир Ильич Ленин проснулся, как это коммунист может голосовать против красного флага?
Лидеру партии социальной справедливости Алексею Подберезкину тоже пришлось высказаться по поводу своих взаимоотношений с коммунистами.
Но за что вас исключили из фракции КПРФ?
Я не был членом партии, я был членом фракции. А исключили меня по совершенно надуманному предлогу за дружбу с Лужковым, как вы помните. Вообще, это единственная партия, которая без конца торгает кого-то. Сейчас она сузилась до маргиналов. Ну, вот посмотрим, что она получит на этих выборах.
А вот как звучали программные заявления участников. Алексей Подберезкин, лидер партии социальной справедливости.
Наша партия сугубо идеологическая. Мы считаем, что мы прошли системный кризис, и перед Россией стоит возможность ускоренного опережающего развития, прежде всего опираясь на развитие человеческого потенциала. При этом очень важно понимать, что нынешние темпы далеко не предел. Мы можем гораздо быстрее развиваться. Важно не ошибиться в выборе идеологии и стратегии развития. Надо отказаться от идеологии вчерашних либералов, представляющих сегодня СПС, и позавчерашних коммунистов, и Справедливой России, и их клонов.
И программные заявления Аграрной партии, говорит ее лидер Владимир Плотников.
Аграрная партия имеет четкую и простую задачу, чтобы наша страна имела свое собственное продовольствие. Для этого нам необходимо поддержать родную деревню, чтобы мы могли производить и обеспечивать себя доступными и качественными продуктами питания. А если будет свой хлеб, то будет и песня. Если будет свой хлеб, то придет достаток в наши дома, будет сильная армия, будет великая культура и наука, будет великая Россия.
На Первом канале обсуждали проблемы обороноспособности и безопасности России. В среду утром там представители партии «Гражданская сила» и партии «Социальной справедливости», чьи шансы пройти в Думу по прогнозам социологов совсем невелики, 1% и 0,5% соответственно, встретились с тяжеловесом КПРФ, который по подсчетам Левада-центра набирает около 17% голосов. Вот что ответила на вопрос по поводу безопасности страны коммунистка Светлана Савицкая.
Помимо традиционных угроз для безопасности страны, такой угрозой, безусловно, является терроризм во всех его проявлениях. И вот два дня назад руководством Первого канала ОРТ был совершен, на наш взгляд, акт своеобразного информационного терроризма против Компартии Российской Федерации, когда в итоговом воскресном выпуске новостей нарушение действующего закона было предоставлено слово кандидатам от партии «Справедливая Россия» и «Патриоты России», которые выступили с клеветническими, негативными заявлениями, побуждающими не поддерживать на выборах КПРФ.
А вот тезисы Михаила Борщевского, лидера партии «Гражданская сила» по вопросам обороноспособности и безопасности.
С нашей точки зрения, вопрос обороноспособности России прежде всего зависит не от силы армии, а от понятной, внятной и сильной внешней политики. Что касается формирования армии, должна быть профессиональная маленькая армия с очень высокой зарплатой военнослужащих и должна быть армия резервистов.
По одному из вопросов между Светланой Савицкой и Алексеем Подберезкиным возникла самая настоящая перепалка.
Вы что, неужели серьезно считаете, что мы сейчас, при том, что мы только-только немного начали увеличивать средства на НИОКРы, на новые вооружения, вы что, действительно считаете, что их опять надо сокращать?
Я о сокращении вообще-то не говорю. Одну секундочку, я говорю об оптимизации. Вот может быть, пересмотреть структуру этих расходов. У нас расходы на НИОКР, к сожалению, чрезвычайно низки. А именно от них будет зависеть, прежде всего, эффективность будущих вооружений.
Вы немножко
вооружений.
Отстали, сейчас они уже увеличены.
Одну
немножко
секундочку.
Отстали от реальности.
Одну секундочку,
простите.
Я, извините, наверное, не хуже вас знаю эту тему.
Ну,
я высказываю свою точку зрения, я ни в коей мере не отстаю. Расходы на человеческий потенциал существенно отстают от расходов на развитые страны. Поэтому перераспределение в военной доктрине должно произойти и в военном строительстве на науку, на технологии и на человека, а не на количество вооружений. Если вы когда-нибудь слышали о переговорах по стратегически наступательных вооружениях, то, наверное, вы тогда должны были бы знать,
что 70-е... Я даже очень хорошо знаю, я как раз была в международном комитете, да, и мы были против этой...
70-е, 80-е годы шли переговоры, когда вы не были в международном комитете.
Принимал Горбачев.
Переговоры по стратегическим наступательным вооружениям, Светлана Евгеньевна, книжки надо читать. В 72-м году начались. И они шли по пути сокращения количества все время.
Зато тезис Михаила Борщевского о том, что безопасность страны зиждется на институтах гражданского общества, получил поддержку Алексея Подберезкина. Тут оппоненты во мнениях сошлись. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Предвыборная кампания в России станет и темой сегодняшней программы «Время гостей», которая выйдет в эфир в 7 часов вечера по московскому времени. В студию «Радио Свобода» придет председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Ведущий Данила Гальперович. Повтор программы можно будет услышать завтра в 4 часа утра. А во второй половине часа «Свободы в полдень», новости Москвы и Петербурга, грозит ли кризис бизнесу по мгновенному приему платежей за сотовую связь, газеты «Ставрополья» о предвыборной борьбе «Единой России» в одном из самых сложных для нее регионов, экономика и спортивный обзор. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено 16 ноября. Об этом объявила сегодня спикер парламента Нино Бурджанадзе. При этом она подчеркнула, что заявление сделала по поручению высшего руководства страны. На поиск моряков, пропавших во время шторма в Азовском и Черном морях, направляются новые группы водолазов. Остается неизвестной судьба 15 членов экипажа грузинского судна «Хаш Исмаил» и 5 моряков с российской Нахичевани. В Керченском проливе продолжаются работы по ликвидации последствий аварий грузовых судов. В Петербурге после продолжительной болезни во вторник скончался известный общественный деятель, бывший советский диссидент Валерий Терехов. Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении закон, позволяющий российским властям передавать международным организациям сведения, составляющие гостайну. В столице Таджикистана Душанбе сегодня утром при взрыве погиб человек. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, взрыв произошел недалеко от посольства Узбекистана и правительственного комплекса, где расположен офис правящей Народно-демократической партии Таджикистана. Мощный взрыв произошел в Багдаде, по поступающим данным, в районе так называемой «зеленой зоны», особо охраняемой территории, где находятся иракские правительственные объекты и посольства. Сообщается о нескольких погибших и раненых. Администрация президента США Джорджа Буша подвергла критике подготовленный в Конгрессе доклад о расходах на кампании в Ираке и Афганистане. Бельгиец Серж Брамерц утвержден в должности главного прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари сообщил о некотором улучшении ситуации в Мьянме. Соединенные Штаты направляют в Пакистан высокопоставленного дипломата, чтобы убедить президента Первеза Мушаррафа отменить чрезвычайное положение. На парламентских выборах в Дании победила правящая коалиция либералов и консерваторов. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен в третий раз подряд возглавит правительство.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве на месте вагоноремонтного завода построят очередной торговый комплекс, а в Санкт-Петербурге пройден еще один этап в строительстве нового морского порта. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Власти Москвы и Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» согласовали проект застройки Московского завода по модернизации и строительству вагонов. На месте завода, рядом со станцией метро площадь Ильича, будет построен торгово-офисный комплекс площадью 260 тысяч квадратных метров. Петербург. Городское правительство утвердило проект планировки и межевания комплекса «Морской фасад» на Васильевском острове, предусматривающий размещение морского пассажирского порта, скоростной магистрали и общественно-делового центра с жилищной застройкой. Заявлено, что проведены все мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду. Этот проект утвержден, несмотря на протесты горожан в ходе общественных слушаний. Москва. Почти в 10 миллиардов рублей обойдется московским налогоплательщикам трехлетняя городская программа развития рекламы, информации и оформления города. В частности, 24 миллиона рублей будет потрачено на контроль за состоянием рекламных конструкций. На проверку безопасности электрической рекламы планируется истратить 150 миллионов рублей. Втрое вырастет количество электронных информационных киосков. Сейчас их около 60. При обсуждении программы на заседании правительства московский мэр обратил внимание на то, что крупные рекламные формы на улицах не так раздражают москвичей, как мелкие.
Удивительное дело, не крупные рекламные элементы, щиты раздражают людей, а вот это бешеное изобилие мелких рекламных элементов, таких квадратиков, желтых полосочек. 70% раздражителей – это вот мелкотравчатая реклама.
Петербург. В сквере у пересечения Таврической и Шпалерной улиц сегодня откроется памятник генералу Алексею Брусилову, вошедшему в историю автором выдающейся стратегической операции в ходе Первой мировой войны, знаменитого Брусиловского прорыва. Над проектом памятника работали скульптор Ян Нейман и архитектор Станислав Одновалов. Москва. Российский фонд культуры, получивший книжные коллекции в дар от семей российских эмигрантов в Германии и Бельгии, передал эти редкие зарубежные издания русской классики, печатавшиеся в начале 20-х годов первой волной эмиграции, московским библиотекам. Этих книг в России почти нет, они представляют собой большую культурно-историческую ценность. Петербург. Сегодня в Российской национальной библиотеке открывается выставка автографов американских государственных и общественных деятелей. Особый интерес представляют 11 документов, относящихся ко времени становления Североамериканской республики, и письма первых 8 президентов США. Новости Москвы и Петербурга, 14 ноября, Вера Володина.
И еще в одной теме мы попросили Веру Володину разобраться поподробнее. На днях многие москвичи и жители других городов обнаружили, что терминалы мгновенного приема платежей, которыми они привыкли пользоваться каждый день, выключены. А дело вот в чем. С 12 ноября по закону оплату услуг в пользу третьих лиц, в том числе и операторов связи, могут принимать лишь те кредитные организации или юридические лица, которые подписали агентский договор с кредитной организацией, то есть с банком. Компании, принимающие платежи за различные услуги через терминалы, опасаются, что вопрос о законности их бизнеса теперь будут решать правоохранительные органы, получившие соответствующие инструкции. Но Министерство финансов утверждает, что бизнесу таких компаний ничего не грозит. И в пятницу депутаты Госдумы рассмотрят поправки в закон о банках и банковской деятельности, которые призваны разрешить эту ситуацию.
Беспокойство владельцев платежных терминалов за свой бизнес начались 12 ноября со вступлением в силу инструкции Центробанка, согласно которой небанковские организации теперь могут осуществлять платежи через банк-посредник. Еще по одной инструкции Министерства внутренних дел сотрудники милиции начали проверять владельцев платежных терминалов, и часть из них, в свою очередь, опасаясь обвинения в незаконной банковской деятельности, с 12 ноября даже приостановили обслуживание, что не прошло незамеченным для граждан. Возможно, это история закончится благополучно сегодня, после рассмотрения в Государственной Думе соответствующих поправок, призванных предотвратить кризис на рынке платежных терминалов. Из них порядка 95% принадлежит не банкам, а агентам. И по инструкции и Центробанка, и МВД они нарушители, объясняет председатель Комитета Национальной ассоциации участников электронной торговли Борис Ким.
Якобы вот эти указания Банка России ввели, теперь нельзя агентам принимать платежи на основании договора только с провайдером. Нужно обязательно, чтобы был договор с банком. Я обратил внимание, что многие пункты приема платежей были просто закрыты. Не милиция закрыта, а сами владельцы, я так понимаю, в первый день действия указания просто хотели понять, что происходит и куда ветер дует. Но это долго же не может продолжаться. Все-таки милиция на местах вот сейчас проявляет некоторую активность, и эту активность надо как-то остановить. И в этом смысле было бы хорошо, если бы рынок получил внятные объяснения от ЦБ или от Минфина о законности агентской модели. Иначе придется как-то в суде это все дело доказывать, что не очень, наверное, и по времени, и по деньгам подъемный проект для какого-нибудь там индивидуального предпринимателя.
Пока не выработала решение рабочая группа, в которую вошли представители Минфина, Центробанка, Минсвязи, Госдумы и Федеральной антимонопольной службы, руководитель которой заявил, что не прогнозирует революционных изменений в сложившейся системе приема платежей, рассказала сотрудник пресс-службы ведомства Марина Саранская.
По нашим данным, около 10% платежей за услуги связи и ЖКХ совершаются населением через банки, и 90% с использованием систем моментальной оплаты. При этом преимущественный выбор населением систем моментальной оплаты, несмотря на относительно высокие комиссионные сборы, 3,5% по сравнению с банковскими комиссиями 0,5% и 1,5%, обусловливается существенным удобством при совершении платежа и обеспечением широкого доступа к точкам приема платежей, ну, где-то около 210 тысяч. Мы обеспокоены тем, что реализация федерального закона от 14 июля 2006 года номер 140 о внесении изменений в федеральный закон о банках и банковской деятельности и статью 37 закона Российской Федерации о защите прав потребителей в контексте вступления в силу 12 ноября 2007 года указания Банка России от 20 июня 2007 года за номером 184-2У вызвало дискуссию относительно законности использования агентских, в скобочках, субагентских соглашений.
Борис Ким.
Вроде бы в обществе возник консенсус, что по агентской модели можно работать. Нужно, чтобы либо Минфин, либо Банк России выпустил разъяснение по этому поводу. А поскольку этих разъяснений нет, вот тут уже депутаты Госдумы говорят, нет разъяснений, давайте тогда уже прямо в тексте федерального закона запишем, что агент может принимать платежи по договору с провайдером, не обязательно договор с банком.
Вчера появилось объяснение со ссылкой на директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Алексея Саватюгина о том, что Минфин урегулирует коллизию законодательства в конце года или в начале следующего, а пока, цитирую, операторы платежных терминалов могут использовать агентскую схему для приема платежей физических лиц, не требующей наличия банковской лицензии, если между организацией, оказывающей услуги, и компанией, принимающей платежи физических лиц за эти услуги, заключен двусторонний агентский договор, то он не подпадает под действие инструкции Центробанка Российской Федерации, в соответствии с которой банковская операция по приему платежей должна осуществляться через банк-посредник. Участники рынка могут, не опасаясь, выбирать любую из двух схем. Но он также заявил, что, несмотря на поправку, которую рассмотрит Госдума, прием платежей все равно остается операцией банковской и будет попадать под инструкцию Центробанка, председатель Комитета Национальной ассоциации участников электронной торговли.
Проблема-то, может быть, такой жесткой не было, если бы вот через средства массовой информации, буквально вот последние три месяца, там, начиная с июля, не выступали авторитетные люди, говорили, вот все терминалы у нас незаконные. То есть, если почитать не самые последние публикации, а июль-август, то там есть уважаемые люди, которые говорят, там 90% терминалов в стране работают незаконно.
Борис Ким считает, что депутаты сделали немало упущений при составлении поправок к законам о банках. Это осложняет работу предпринимателей и мешает клиентам. По всей стране около 220 тысяч электронных платежных пунктов, и до 80 тысяч из них именно терминалы, третья часть из которых находится в московском регионе. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса, газеты Ставропольского края пишут о предвыборной кампании «Единой России» в этом регионе, который для партии власти считается одним из самых проблемных, рассказывает Лада Леденева.
В бой на один из самых проблемных для «Единой России» выборных участков в Ставрополье пошли тяжеловесы, пишет независимая газета «Южный репортер». Большинство начинаний партии, направленных на улучшение жизни ставропольчан, тормозит противостояние властей в этом регионе, сообщает издание. Речь идет о конфликте губернатора, недавнего единоросса Александра Черногорова с Госдумой края, большинство которой составляют депутаты от «Справедливой России», победившие на региональных выборах. О том, чего лишились простые люди от конфликта элит, рассказал газете сопредседатель Высшего совета партии «Единая Россия», первый номер регионального партийного списка Сергей Шойгу, побывавший на Ставрополье. Противостояние ведущих ветвей власти не может благоприятно отразиться на общей ситуации в регионе. Но когда противостояние перерастает в межличностную неприязнь, сразу вспоминается пословица «Баре дерутся, у холопов чубы трещат». Не стал бы называть избирателей холопами, но от этого конфликта страдают в первую очередь простые люди, сказал Шойгу. Он также отметил.
Я не хочу, чтобы нашу страну показывали по Евровидению, по CNN, по BBC. Как показывает сегодня Украина, с утра до ночи идут выборы премьер-министра, отмена, разгон парламента, новые выборы парламента, потому что они между собой никак договориться не могут. Потому что нет вот этого большинства, которое в состоянии взять на себя ответственность за страну. У нас в России, к счастью, такая партия есть.
Считает Сергей Шойгу. Одним из вопросов, заданных министру МЧС журналистами, был вопрос о причинах массовой вспышки дизентерии на Ставрополье, где в начале октября заболели более 700 детей, продолжает тему региональная информационно-аналитическая газета «Кавказ-экспресс». Чаще всего причина кроется в банальной неряшливости, разгильдяйстве, знаю это по собственному опыту, сказал Сергей Шойгу. В 95-м была страшная вспышка холеры в Дагестане, около 5000 заболевших. За 17 лет своей работы видел много, но такого не приведи Бог. А причина проста. На свадьбу в Дагестан приехали гости из Азербайджана, привезли с собой некачественные продукты, продолжил министр. Может быть, так и со вспышкой дизентерии? Я встречусь с Онищенко, разберемся, пообещал партийный лидер. Что скрывает Онищенко от журналистов? Таким вопросом продолжает тему региональная информационно-аналитическая газета «Кавказ-экспресс». Речь идет о выводах специальной межведомственной комиссии по расследованию причин вспышки дизентерии на Ставрополье, работавшей в крае всю предыдущую неделю. Увы, четкого ответа на главный вопрос, как заразили детей в городах Лермонтове и Кисловодске, так и не прозвучало, пишет газета. Виновником отравлений признали кефир железноводского предприятия «Вита». Но ведь из того же якобы зараженного сотрудника МИЧАНа пили кефир дети в Пятигорске и Синтокских детсадах, однако отравление не произошло, сообщает издание. Когда узнаешь, что зараженными были всего 8-10% продукции, даже у глупого возникает вопрос, почему? Вот на это почему нам не ответили, цитирует газета министра сельского хозяйства края Василия Лозового.
Обзор газет Ставропольского края подготовила Лада Леденева. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». И напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено 16 ноября. Об этом сообщила сегодня спикер грузинского парламента Нино Буджанадзе. На поиск 20 моряков, пропавших во время шторма в Азовском и Черном морях, направляются новые группы водолазов. В Керченском проливе продолжаются работы по ликвидации последствий экологической катастрофы. В столице Таджикистана Душанбе сегодня утром при взрыве вблизи правительственного комплекса погиб человек. Государственная дума приняла закон, позволяющий российским властям передавать международным организациям сведения, составляющие государственную тайну. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Государство сохранит свою долю в «Газпроме». Повышение цен на бензин. Совместное железнодорожное предприятие России, Германии, Польши и Белоруссии. На волнах «Радио Свобода» новости экономики. И Иван Трифилов.
Правительство России планирует сохранить свою долю в концерне «Газпром», которая сейчас составляет чуть более 50%, сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Остальные акции «Газпрома» принадлежат частным инвесторам, причем более половины из них, по словам министра, это иностранные компании. Совет директоров «Газпрома» в декабре обсудит вопрос о создании совместного предприятия с частной угольной компанией «СОЭК», крупнейшей в стране. Об этом сообщил представитель концерна Кирилл Селезнев. В начале февраля эти компании объявили о намерении создать совместное предприятие и внести в него имеющиеся у них электроэнергетические и угольные активы. По планам «Газпром» получит в нем 50% плюс одну акцию. Оставшимся пакетом будет владеть СОЭК. Против проведения сделки возражает Федеральная антимонопольная служба России, заявившая, что в этом случае под контролем «Газпрома» окажется вся реформа российской электроэнергетики. Потребительские цены на автомобильный бензин с 30 октября по 6 ноября выросли в среднем по России на 0,4%, а стоимость литра топлива составила 18 рублей 34 копейки, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это примерно 75 центов. С начала года средние потребительские цены на бензин в России увеличились на 2,8%. Антимонопольное ведомство Германии одобрило проект совместного предприятия, которое планирует создать железнодорожные компании этой страны, а также России, Польши и Белоруссии. По планам оно займется перевозкой грузов по трансевропейскому транспортному коридору Берлин-Варшава-Минск, Москва-Нижний Новгород. Согласно достигнутым договоренностям, государственная компания «Российские железные дороги» будет контролировать 40,1% уставного капитала совместного предприятия, а немецкая «Railion Deutschland» – 34,9%. Оставшиеся акции получат польская и белорусская железные дороги – 15% и 10% соответственно. Организация стран-экспортеров нефти, на долю которых приходится около 40% ее мирового производства, намерена в декабре обсудить вопрос об объемах добычи. Как сообщил генеральный секретарь картеля, сейчас на мировом рынке вполне достаточно нефти, однако ОПЕК обеспокоена нынешними высокими ценами на нее. Увеличить объемы добычи картель призывает Соединенные Штаты. Как заявил министр энергетики США Сэмюэль Бодман, сейчас уровень насыщенности нефтью развитых стран ниже среднего. Курс доллара на сегодня 24 рубля 53 копейки, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 85 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Иван Трифилов о главных новостях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает спортивный обзор. Сегодня случай исключительный. Со мной в студии не только наш обозреватель Олег Винокуров, но и мой коллега Роберт Вискеричан. А значит, разговор будет вдвойне интересным. Тема будет также интересная. Это будет американский баскетбол.
Да, не часто действительно Роберт Воскиричан приходит к нам в студию, но всегда по таким важным поводам, можно сказать, юбилейным. Но сейчас про баскетбол тут какой юбилей? Так себе, это две недели с начала нового чемпионата, разве что. Но в любом случае не часто попадает в поле зрения вот нашего внимания американский спорт. Ну, в утренней программе мы не успеваем еще сообщить результатов. Сейчас как раз могу уже. Естественно, дни все завершены и в НБА, и в НХЛ. Ну уж, так сказать, в качестве затравки сообщу, что в НХЛ было 5 матчей. И все, причем, прошли в упорной борьбе. Ни в одном преимущество победителя не составило более одной шайбы. И только в двух случаях исход борьбы был решен в основное время. Это Сент-Луис выиграл у Детройта 4-3, а Калгари у Миннесоты 3-2. А вот Анахайм и Лос-Анджелес. Здесь Анахайм победил по буллитам 4-3. И в овертайме Монреаль взял верх над Торонто тоже 4-3, а Атланта над Флоридой 3-2. Что же касается НБА, которому мы сейчас посвятим основную часть нашего эфирного времени, то там примечательные вот первые две недели тем, что Бостон Селтикс идет без поражений, 6 матчей, 6 побед. Вот вчера как раз баскетболисты Бостона победили соперников из Индианы в гостях 106-86. Ну, Сан-Антонио еще хорошо идет в западной конференции. У него 7 побед при 1 поражении. И как раз вчера у Лос-Анджелес Лейкерс выиграли баскетболисты Сан-Антонио 107-92. Ну, а вот сам тот факт, что 2 недели прошло с начала нового чемпионата, это если и не повод выпить, как мы шутили с Робертом периодически в предыдущих программах, то повод поговорить об этой ассоциации. Ну и, Роберт, поскольку вы экономист, то понятно, я думаю, что слушатели уже понимают, речь об НБА пойдет с уклоном в экономику.
Да, безусловно. Более того, в межсезонье мы тоже обращались к теме НБА с подачей печально известного судьи Донахью, который оказался вовлечен во всевозможные неприятные истории, черный тотализатор так называемый, и, в общем, ему грозит срок минимум 20 лет, расследование пока не закончено, суд пока еще не состоялся, и, в общем-то, вот эта неприятная история в межсезонье отразилась на начале чемпионата, и букмекерские конторы, которые, тем не менее, большинство букмекерских контор работают по закону, правильно, и, в общем-то, сказать, не связаны с этим скандалом, тем не менее, они вынуждены были оправдываться и говорить, что все по-честному и так далее. И вот Сан-Антонио, о котором вы упомянули, в числе тех клубов, на которые наиболее высокие ставки, то есть, вернее, не ставки, а наибольшая вероятность того, что они станут чемпионами. Что касается прекрасно идущего Бостона, Бостон Селтикс, то и здесь тоже замешана экономика. В частности, они смогли обменять выдающегося игрока Кевина Гарнета, который имеет, во-первых, так сказать, рекорд, абсолютный рекорд, самый дорогой контракт, 23 750 000 долларов этот игрок получает в год. Так вот, за него Бостон отдал 5 своих основных игроков и переманил этого 31-летнего игрока. И я думаю, что это решение экономически, казалось бы, спорное, оказалось верным, потому что именно этот игрок приносит максимальное количество возможных очков в копилку Бостона. Что касается вообще зарплатной темы, мы неоднократно отмечали, что в североамериканских лигах по разным видам спорта, в частности в НХЛ, например, 1.5 года назад завершился локаут. И, в общем-то, НБА счастливо избежала этого. И они установили потолок в размере 57 миллионов долларов. Имеется в виду потолок зарплат. 57 миллионов долларов – это максимальное. Сверх этого изымается на каждый доллар, или там, ну, если мы говорим о таких потолках, то на каждый, видимо, миллион долларов. И еще 1 миллион в виде своеобразного налога. Но это, конечно же, не налог, потому что это не связано с государственной системой налогообложения, а налог в пользу, как бы, штраф. В пользу лиги.
Да, в пользу организации.
Если да. И там есть, конечно, небольшие послабления для одного игрока, там и всевозможные каникулы для одного выдающегося игрока. Этот налог,
ну да, есть такой, который, наверное, это общее и с футболом, да, с американским, когда вот есть такой обязательно какой-нибудь игрок, который не входит в эту общую платежную ведомость, да?
Что-то совершенно типа верно. А вот 61 год назад, к сожалению, видите, опять не круглая цифра, мы никак не можем найти какую-то юбилейную точку.
Чуть-чуть опоздали. 60,
да, чуть-чуть опоздали. 61 год назад, когда возникла НБА, потолок составлял 3 миллиона 600 тысяч долларов. Правда, тогда и доллар был несколько другой. Ну, оставим эту не спортивную историю, связанную с колебаниями курса доллара. А максимальная зарплата игрока 330 тысяч долларов составляла.
А сегодня средняя... По тем временам-то прилично,
да, да, после войны 330 тысяч долларов. Сегодня средняя зарплата игрока 5 миллионов 200 тысяч. Причем Кевин Гарнетт, это рекордсмен, я повторю цифру, потому что просто выдающийся результат, просто умопомрачительный. 23 миллиона 750 тысяч только зарплатная его ведомость.
Все остальное, ну, то есть он как раз, видимо, из тех, кто и не входит. Ну, в Бостоне он не должен входить.
Я думаю, что они, если выбирали, то выбрали его, естественно.
Иначе тогда катастрофа. За счет спонсоров, там, значит, он получает. Ну, там у них стройная система, что уж.
Да, ну, наш соотечественник, допустим, Андрей Кириленко, у которого был конфликт с Ютой по поводу того, что его не так используют, не вполне активно используют его таланты, он хотел уйти. Но, в общем-то, я посмотрел, сколько он получает по контракту, почти 14 миллионов долларов, 13 709. И, в общем-то, конечно, его принципиально смогла ему дорого обойтись. Он собирался уехать в Европу, а там таких контрактов не то, что нет, и даже и не предвидится там. Это просто невозможно. Мне также хотелось бы отметить еще одну вещь. Казалось бы, противоречащую всей идеологии нашей рубрики «Экономика большого спорта». То есть мы всегда говорим, начало игра, высокие места, красивый там хоккей, футбол, в данном случае баскетбол, неважно. А потом уже прибыли. И когда смотришь, скажем, на какой клуб является самым щедрым и имеет наибольшие, так сказать, экономические показатели.
А это не соответствует его спортивным, да, достижениям, да?
То, и причем, что в хоккее, это тенденция. Что в хоккее,
в хоккее
что
там в баскетболе. Нью-Йорк Рейнджерс, видимо,
а
да?
В баскетболе Нью-Йорк Никс, почти, да, 90 миллионов. Представляете? А ответ очень простой. Дело не в том, как нью-йоркцы играют, а в том, что вся эта богема, так сказать, в этом одном из, или, может быть, даже самом богатом, богатейшем городе мира, привыкла покупать самые дорогие места, так называемые courtside seats, и самые дорогие билеты, самые дорогие абонементы. И, собственно говоря, хоккей или баскетбол в данном случае, в общем-то, не так важен, как умение преподать себя, показать себя. Это часть их работы. Они должны быть на виду. А как же не быть на виду, если это, так сказать, одна из наиболее ярких тусовок?
Ну, значит, матч, и полные трибуны собирают.
Да,
ну,
да, абсолютно верно. Но игры нет, и результата нет.
Ну и ладно, зато народ радуется.
Замечательно.
Вот, Марк, пожалуй, на это и мажорной
ноте. Спасибо, Олег, спасибо, Роберт. Об американском баскетболе мы сегодня говорили в нашей спортивной рубрике. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей ток-шоу «Образование». Его главная тема сегодня – проблема письма в современном обществе. В студию придет художник и преподаватель каллиграфии Евгений Добровинский, ведущий Александр Костинский. В прямом эфире через 7 минут, не пропустите. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лопатами и граблями собирают мазут и загрязненные им водоросли на острове Тузла.
Милиция задержала двух девушек, расклеивших листовки с призывом на марш несогласных.
Власти начали аресты рядовых участников митинга и столкновений с полицией 7 ноября.
Мы хотим, чтобы выборы отражали волю пакистанского народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.